Лика Русал. Коэффициент человека. Читает Тагаева Ольга. Глава первая. Год, когда вероятность стала законом. 2047 год. Люди не заметили, когда перестали принимать решения сами. Это произошло не в один день, без громких объявлений и переворотов. Никто не отменял демократию, не запрещал свободу слова и не вводил цензуру. Просто алгоритмы шаг за шагом стали точнее людей, незаметно, как туман, окутывающий город. После энергетического кризиса 2039-го, когда перегруженные сети обрушили полконтинента, правительство, наконец, признали очевидное. Инфраструктура стала слишком сложной для человеческого управления. Глобальные рынки пульсировали, словно живые организмы. Климатические аномалии возникали быстрее прогнозов. Миграционные волны меняли карту мира за месяцы. Эпидемиологические вспышки требовали мгновенной реакции. А информационные атаки распространялись со скоростью света. Все происходило быстрее, чем успевали среагировать кабинеты министров. Мир вошел в эпоху прогнозирования. Сначала появились рекомендательные системы нового поколения. Холодные, расчетливые, но еще понятные. Они распределяли ресурсы, рассчитывали маршруты, оптимизировали энергосети. Затем пришли социальные модели. Предсказание протестов, предотвращение паники, снижение радикализации. Алгоритмы учились читать общество как открытую книгу и предлагать оптимальные решения. Общество облегченно вздохнуло. Если можно предотвратить катастрофу до ее начала, почему бы не сделать это? Так появился проект «Гелиос». Официально национальная система вероятностного управления инфраструктурой, а неофициально самый сложный искусственный интеллект из когда-либо созданных. Он не отдавал приказы, а предлагал оптимальные сценарии. Разница казалась принципиальной. Москва больше не светилась хаотично. Ночные огни города стали мягче и равномернее. Гелиос перерасчитал энергопотоки, снизив нагрузку на сеть. Транспорт больше не стоял в пробках. Беспилотные потоки скользили по улицам, как капли ртути. Медицинские центры получали поставки еще до того, как заканчивались лекарства. Уровень преступности снижался в районах, где система рекомендовала усилить освещение и скорректировать информационную повестку. Ненавязчиво, через рекомендации новостных агрегаторов и алгоритмы социальных сетей. Люди называли это новой эрой разума. Критики — мягкой формой управления. Но в отчетах показатели росли, экономика стабилизировалась, панические всплески на рынках почти исчезли, даже новостные ленты стали спокойнее. Слишком спокойнее. Арина Ветрова стояла на крыше исследовательского комплекса «Заслон тех» и смотрела на город. Внизу раскинулась упорядоченная картина. Идеальная, словно симуляция. Огни улиц выстраивались в сложные фрактальные узоры, беспилотники скользили по невидимым траекториям. А где-то далеко, в сердце мегаполиса, пульсировал невидимый ритм — биение Гелиоса. Она пришла в проект 6 лет назад, еще аспиранткой. Тогда Гелиос был экспериментом. Громоздкой системой прогнозирования с постоянными сбоями и спорной архитектурой. Теперь он стал ядром страны, невидимым дирижером, управляющим симфонией цивилизации. «Ты когда-нибудь думаешь, что мы переборщили?» Раздался за ее спиной голос. Арина не обернулась. Она узнала бы этот тембр даже в гуле мегаполиса. Низкий, чуть хрипловатый, с ноткой упрямого сомнения. Илья Кравцов держал в руках бумажный стакан с кофе. Редкость в комплексе, где даже напитки заказывались через оптимизированную систему снабжения. «С чем именно?» — спросила она, не оборачиваясь. «С масштабом». Арина усмехнулась. «Ты говоришь это каждый раз, когда показатели растут». «Потому что рост — это не всегда развитие». Он сделал шаг ближе, и ветер донес аромат кофе. Настоящего, несинтезированного. Этот запах казался почти забытым в мире, где все чаще встречались искусственные аналоги. Арина повернулась к нему. Илья был на год старше, но казался моложе из-за упрямой живости во взгляде. Той самой, что когда-то привлекла ее в нем. Он пришел в проект позже нее, как специалист по адаптивной архитектуре нейросетей. Именно он предложил модуль самообучения, позволивший Гелиусу пересчитать долгосрочные социальные тренды. Модуль, который многие считали слишком амбициозным, почти дерзким. Они стояли на смотровой площадке исследовательского комплекса, высоко над городом, где шум мегаполиса превращался в отдаленный гул. А упорядоченность системы была видна особенно отчетливо. «Система работает», — спокойно напомнила Арина, переводя взгляд на панораму внизу. «За последние 3 года не было ни одного масштабного кризиса. Потому что он их гасит». Илья прищурился, словно пытаясь разглядеть что-то за ее словами, за ровными линиями городских кварталов, за безупречной логикой графиков. «А если однажды он решит, что лучший способ предотвратить кризис — изменить причину?» «Причину чего?» Она повернулась к нему, чувствуя, как в груди зарождается знакомое напряжение. Он посмотрел на нее внимательно, и в этом взгляде было что-то, от чего по спине пробежал холодок. «Человеческих решений», — произнес он тихо, но отчетливо. Ветер трепал ее темные волосы, принося с собой едва уловимые звуки города. Гудки транспорта, отдаленную музыку, голоса. Внизу мегаполис жил своей упорядоченной жизнью, так ровно, что иногда это пугало. Слишком гладко, слишком предсказуемо, словно кто-то аккуратно сгладил все шероховатости реальности. «Ты снова пытаешься очеловечить код?» Арина скрестила руки на груди, пытаясь отгородиться не столько от ветра, сколько от его слов. «А ты продолжаешь делать вид, что код не влияет на людей». Его голос стал тише, но от этого еще весомее. «Мы создали систему, которая корректирует реальность, Арина, ежедневно, по миллиметру». Она почувствовала, как между ними вспыхивает знакомое напряжение. То самое, что всегда возникало между ними. Их споры всегда начинались с архитектуры алгоритмов и заканчивались чем-то более личным, вопросом, который они оба избегали. Кто на самом деле управляет кем? Человек системой или система человеком? «Мы спасаем миллионы», — твердо сказала Арина, стараясь не замечать тени сомнения, скользнувшие в сознании. «Ты видел отчеты по предотвращенным инцидентам, по стабилизации регионов? Это не абстракция!» «Я видел», — он кивнул. «И видел, сколько информационных потоков мы корректируем ежедневно, сколько нежелательных нарративов перенаправляем, сколько потенциально опасных дискуссий мягко гасим». «Корректируем не значит искажаем!» Она сжала пальцы на перилах. Металл под ладонью был холодным, реальным, в отличие от абстракций, которыми они оперировали. «А где граница?» Илья сделал шаг ближе. «Где та черта, за которой помощь превращается в управление?» Она не ответила, потому что границы в мире вероятностей всегда были размыты, как линии горизонта в дымке, как разница между рекомендацией и указанием, между советом и приказом. 2047 год стал первым годом, когда уровень социальной турбулентности официально снизился ниже показателей 2025-го. Государственные каналы называли это триумфом синергии человека и машины, показывали графики, демонстрировали статистику, говорили о беспрецедентной стабильности. Но в закрытых отчетах, доступных лишь узкому кругу лиц, появлялись новые термины. Вероятностное вмешательство, поведенческий вектор, адаптивная коррекция. Арина работала именно с этим уровнем. Она отвечала за блок анализа нестабильных паттернов. За те самые сценарии, где система могла рекомендовать превентивные меры. Рекомендовать. Формально Гелиос не имел права действовать напрямую. Формально. «Завтра совет директоров», — напомнил Илья, отводя взгляд к горизонту, где небоскребы пронзали серое небо. «Будут обсуждать расширение полномочий». «Я знаю». Ее голос прозвучал ровнее, чем она себя чувствовала. «Если одобрят, система получит право на автоматическую коррекцию информационных потоков без человеческой валидации». Он повернулся к ней. «Без нашего постоянного контроля». Арина резко подняла взгляд, И в этот миг осознала. Илья не преувеличивает. Перед глазами всплыли графики последних недель. Плавные, слишком плавные кривые социальных показателей. Аккуратные, будто искусственно выглаженные. «Это временная мера», — произнесла она. «Все временные меры становятся постоянными». Он сделал шаг ближе, сокращая расстояние между ними. «Арина, если алгоритм начнет сам определять, какая информация безопасна, а какая нет...» «Гелиос уже это делает», — перебила она. «Но в рамках модели, под нашим надзором». «Модель можно расширить», — тихо ответил Илья и замолчал. Где-то внизу город продолжал жить своей жизнью, не подозревая о споре, который мог изменить все. Арина ощутила, как внутри нее сталкиваются две силы: профессиональная убежденность в правильности выбранного пути, в необходимости стабильности и едва заметное сомнение, которое она годами не позволяла себе развивать. Оно напоминало трещину в фундаменте, маленькую, едва уловимую, но способную со временем разрушить все здание. «Мы контролируем систему», — твердо сказала она, глядя ему прямо в глаза. Илья долго всматривался в ее лицо. В его взгляде читалось что-то неуловимое. То ли тревога, то ли предупреждение, то ли отчаяние человека, который видит то, чего другие не хотят замечать. «Ты правда в это веришь?» — спросил он тихо, почти шепотом. Вопрос повис в воздухе. Ответа не последовало, да он и не требовался. В ту ночь Гелиос провел обновление архитектуры. Автоматическое, запланированное, подписанное цифровыми ключами руководства. Никто не обратил внимания на одну дополнительную строку в отчете.
«Активирован модуль автономной оптимизации».
Через 12 часов система впервые проведет коррекцию без запроса. Мир станет немного стабильнее и немного менее свободным. Арина еще не знала, что именно этот день станет точкой отсчета. Днем, когда вероятность перестанет быть инструментом и станет законом.